Седьмое лицо. Михаил. Ну что ж, давайте начнем. У нас сегодня действительно интересная история. Прежде всего, нам нужно иметь дело с этим с механической точки зрения, чтобы здесь не было замешательства. Этот Михаил, Майкл, как Кати задала корректный вопрос, это соотносится с архангелом Михаилом. И здесь речь не об ангелах. Хотя может показаться, что это так. Для тех из вас, кто проходил мистические курсы со мной, особенно те, которые были связаны со связками кристаллов, у нас есть такое явление, и это явление работало с самого начала, когда кристаллы сознания были созданы на этой планете. И это значит, что мы начали с 16 связок кристаллов личности, а сегодня, наверное, существуют миллионы и миллионы и миллионы таких связок кристаллов личности. Астральное поле – это переполненное место. Это зона плотности кристаллов, которые не вернулись. Помните, когда кристалл личности воплощается, когда кристаллы воплощаются, они воплощаются из связки, и им предназначено вернуться обратно. Именно поэтому я провел в течение много лет время, пытаясь обучать людей процессу смерти и умирания, и чтобы они могли понять, насколько это важно, чтобы тело не трогали. Может потребоваться до 3 дней для того, чтобы кристалл личности был подобран своей связкой, потому что эти связки в движении, они не стационарны. И, конечно, если тело трогали, если в него вторгались, если оно сожжено, если делали аутопсию, все вот эти вещи, то тогда нет возможности для этого кристалла быть подобранным своей исходной связкой. И у этих кристаллов есть тенденция просто плавать в каком-то смысле, висеть там до тех пор, пока их что-нибудь не подберет. И есть все вот эти связки, которые соединились вместе и которые развились в течение времени. Подумайте вот о чем. Есть две связки кристаллов, на которые мы будем сегодня смотреть, и которые связаны с тем, что мы назвали бы ангелами. И, пожалуйста, поймите, что в большинстве случаев то, о чем мы по-настоящему говорим, это силы света и тьмы, но тем не менее, давайте их будем называть на мгновение ангелами. Если вы кристалл личности, вы воплощаетесь из одной из этих двух связок, и вам предназначено вернуться в них, но по каким-то обстоятельствам в течение последних 3000 лет было очень-очень трудно кристаллам вернуться к источнику. Вам должно было повезти, или чтобы была такая ситуация, когда это было возможно. И это редко. У нас такие общества, где людей мгновенно хоронят или сжигают сразу. Так что в течение 1000 лет, на самом деле, с самого начала вот этого знания об ангелах, у нас были кристаллы, которые воплощались вот из этих ангельских связок и не возвращались. И в конечном итоге соединялись вместе, объединялись. И когда у кого-то есть такая вот встреча, такое столкновение с чем-то, что они называют ангелом, в принципе, они сталкиваются вот с такой небольшой связкой кристаллов, которая может быть, ну, не знаю, от 10 до 1000, до 100 тысяч кристаллов, как часть связки. Мы говорим об очень-очень маленьких связках, кстати. Поле нейтрино, проходя через эту связку, в очень близком соседстве с этим человеком, и этот человек, единственное, как он может это интерпретировать, это проекция ангела, потому что это делали так всегда. И у нас не только ангелы в этих связках, кстати, там есть самые разные вещи, там есть демоны, духи, и практически все такое сверхъестественное, что можно было бы назвать. Механически это просто связка, которая сформировалась и не вернулась к источнику. И я не хочу сейчас начинать все это с глубокого мистицизма, но тем не менее я не хочу, чтобы у вас было замешательство в отношении того, что представляет собой сознание личности и его влияние, чтобы вы не путали это с самой вещью. А именно это опыт ангела – это только ограниченная связь с этими связками в том смысле, что здесь есть естественная тенденция фильтровать это. Окей, это была первая преамбула. У меня есть несколько преамбул, прежде чем сможем даже начать здесь. Михаил, вы обратите внимание, что все эти названия, которые к нам приходят, у которых в конце есть вот это «Л» – Михаил. Хананские люди, семитские люди Средней Азии примерно 3000 лет назад, их бог, они называли его Эл. И вот этот Эл прошел через очень много вариаций, в том смысле, что это никогда не было по-настоящему связано с богом, но с описанием вот этого благочестия, набожности, Израиль или Израил или Израиль. Люди Бога или избранные Богом. Михаил, Мика – это как Бог. Так что вот это такое воплощение набожности или этого божественности. На самом деле традиция Михаила, и он на самом деле, эта традиция очень древняя. Опять же, вот эта ангельская традиция появилась около 3000 лет назад. И одна из тех вещей, которые так интересны, это то, как миф Михаила трансформировался со временем. И тем не менее, одна вещь остается, это наиболее благочестивая, набожная, божественная, если можно так сказать. Например, в Америке, кроме того, Америка была основана людьми, которые были последователями различных сект в христианстве, и всегда таким было место. Америка всегда была таким местом. И там есть два таких движения в Америке. Одно из них – это святые последнего дня, или мормоны, и второе – это свидетели Иеговы. И то, что интересно в отношении обеих этих групп, движений, одна из тех причин, почему они не приветствуются основным мейнстримом христианства, это то, что в обоих этих течениях есть очень интересное описание или поклонение Михаилу, что Михаил и Адам были одним и тем же, а именно Адам был аватар, если можно так сказать, Михаила. Более того, мы могли бы сказать еще более такое святотатственное, кощунственное вещь, это то, что Иисус и Михаил были одним и тем же, что Иисус был аватаром Михаила. И в исходной традиции Михаил получает атрибуты ответственности за Адама и его семью, и также ответственного за то, чтобы контролировать древо жизни. Иудаистская традиция заявляет, что на самом деле именно Михаил, а не Бог напрямую, именно Михаил дал эти заповеди Моисею. И интересно, что мифология Михаила отражается в других европейских традициях. Гермес, достаточно это интересно, Инводан, тевтонский бог, они очень глубоко связаны с мифологией, которая существует вокруг Михаила. И, конечно, он был принцем света, он был защитником небес, защитником человечества, и он также был воином, и ему поклонялись солдаты. Он был главным воином бога, что подходит в данном случае, принимая во внимание то, что мы смотрим на глубоко овновский кадон, кадон овна. Итак, мы имеем здесь дело не просто с Михаилом. Пожалуйста, поймите, по мере того, как мы начали, или как вы начнете видеть, по мере того, как я прохожу этим процессом, это архетипичный фокус. Но на самом деле, то, с чем мы имеем дело, Это то, что мы смогли понять в качестве влияния. Я бы сказал, влияние добра, хорошего. Но вы никогда не можете сказать влияние добра без влияния зла или без влияния плохого. И несмотря на тот факт, что Михаил сияет здесь, в нем также есть спрятанная тьма. И это звучит довольно драматично. Ну что ж, давайте играть. Мне нравится это изображение. И это очень сложное, кстати. Потому что то, что до этого, то, на что мы до этого смотрели, мы видели, что здесь кадоны были интегрированы в лицо. А здесь мы смотрим на нечто другое. Мы смотрим на очень сложный кадон. Мы смотрим на кадон, который не просто представляет собой эти четыре вариации подряд, которые мы видим в седьмом лице, но есть также еще два, которые относятся к этому кадону. Две вариации. Другими словами, этот кадон сделан из шести гексаграмм. Так что у нас здесь есть нечто необычное, а именно, когда мы смотрим на то, что представляет собой влияние этого, мы также должны видеть, что влияние находится еще где-то. Это также еще и в других частях. Это две связки кристаллов, о которых я говорил в терминах того, чтобы понять, как вот эти силы работают и насколько сложна их работа. Другая вещь – это то, если бы нам нужно было бы давать название вот этим соединяющим аспектам, что их соединяет вместе. И, кстати, вы можете видеть здесь общность, которая проходит по всем ним. Вы видите вот здесь посередине эта общность, это центральная бинарность. Здесь вы видите общее. Но вы также видите нечто еще, а именно, здесь есть особенные отношения, они существуют здесь. Например, если вы посмотрите здесь на эти две линии Ян наверху десятых ворот, и вы посмотрите на две янские линии наверху 25-х ворот, тогда у вас получается эта четверная комбинация, которая является специфическими отношениями между этими двумя. И если бы я мог дать название особенно вот этим воротам, мы бы назвали 25-е Михаилом, и мы бы назвали 10-е Гавриилом. Для тех из вас, у кого есть вот такого рода мифологическое знание, я думаю, что вам это понравится. Ну и, конечно, эти двое ворот – это ворота сосуда любви. Таким образом, у них особенные отношения друг с другом. Но есть нечто еще. 38-е ворота со своими инь-ян и 21-й со своим инь-ян. У них также четверные отношения друг с другом. И это означает, что здесь особенные отношения между 21-ми и 38-ми. Ну что ж, просто для того, чтобы вы могли увидеть, что здесь есть эти основные отношения, которые связывают это лицо с аспектами того, что будет другим лицом. И, конечно, когда мы поднимаемся сюда, мы уже не будем в инициации. И мы увидим, что это мутация, и она происходит в том, как работает структура на вершине колеса, наверху колеса, но это будет нечто другое. Ну, давайте вернемся назад к нашей тематике. Прежде всего, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. За исключением первой пары линий 25-х ворот, мы имеем дело с полем Овна. И больше, чем с полем Овна, сочетание 25-х и 51-х – это не только то, что они дают название, свое название четверти, потому что это вся четверть, частью которой они являются, она коренится в этой теме инициации, которую мы здесь видим. Это также очень интересно, сама конфигурация. Это центральная конфигурация. Насколько мощна эта срединная центральная конфигурация? И насколько глубоко соединены и 10-е, и 25-е через посредство, в этом смысле, определенности, вот этой инициации всего этого. Но это очень-очень мощное поле. Это лицо, которое является инициатором. И подумайте об этом в терминах того, как мы понимаем это, как химическое программирование. Другими словами, эти атрибуты являются постоянной инициирующей силой в жизни человечества. И что именно инициируется здесь? Какова тема? Мы имеем дело с четвертью ума. И это первое лицо, к которому мы пришли здесь, которое представляет собой, связано с архетипом Ян. И когда мы идем в природу мифологии Михаила, возможно, наиболее важное место, с которого нужно начать, это древо жизни. Это первая вещь. Питание жизни, чтобы она могла двигаться и учиться и расти. И Михаил поставляет вот эти скрижали Моисею. Это хитрый момент. Хитрый. Интересно в мифологии, что это Михаил, а не Бог. Если Бог дает вам заветы, то нет никакой чести в том, чтобы нарушить их. Вы не хотите связываться с Богом, не правда ли? Какой смысл писать закон, которому слушаются, следуют все? Если вы пишете закон, которому все повинуются, то тогда здесь нет динамики напряжения, здесь нет вдохновения. Что за жизнь без нарушения правил? Не правда ли, на это нужно посмотреть, принять в расчет? Все, что я преподаю, связано с тем, чтобы нарушать правила гомогенизированного плана, не иметь правил, а иметь только свой собственный авторитет. Подумайте об этих скрижалях, подумайте о том, что это значит быть поставщиком закона, тем, кто доставляет его. И тем не менее, при этом вы являетесь опекуном древа жизни. Подумайте об этом. Здесь чего-то не хватает. И это дилемма ума. Ум – это не что-то, что является хорошим, не правда ли? Нет. Мы все живем в бинарности, мы все живем в дуальности. Нет такой возможности, чтобы свет когда-либо мог победить тьму, так же, как тьма никогда не сможет победить свет, восторжествовать над светом. Такая вещь не существует. Если одно возьмет верх над другим, то все исчезнет. Вуш! Исчезнет. Такой вещи нет. Мы существуем благодаря самой этой динамике. Если бы я мог это так сказать, потому что это шутка, так что, пожалуйста, поймите меня правильно. Если бы Бог был умным, он бы знал, что в то же самое время, как он устанавливает правила, вы создаете тех, кто будет их нарушать. Но он бы это не захотел бы признать, не правда ли, он или она? Нет, 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 нет. Спрятана в этом лице эта темная сторона ума. Это бунт против порядка, и они соединяются. Это как мифология, когда даже дьявол был когда-то Богом, был, вернее, любимым ангелом Бога. И кто может сказать, что дьявол не в союзе с Богом? Я полагаю, что именно эта вещь так некомфортна. Чем был бы фундаментализм без дьявола в качестве подстрекателя? Чем была бы вера без подстрекательства дьявола? Это было бы как закон, которому послушаются, повинуются все люди. Никакого роста, никакого генетического движения. Так что у нас здесь очень-очень сложная упаковка. Это как 25-е ворота. Когда вы понимаете 25-е ворота мистически, это в каком-то смысле пугает. Сначала, когда вы смотрите на них, вы думаете: «Вау, эти ворота универсальной любви! Такая классная вещь!» Здесь глубокий потенциал быть в состоянии принять все, с милосердием. Но это ворота священников и священниц. Также это ворота контролирующих сил, это ворота духовных ритуалов, и это ворота Михаила. Святость, приходящая в форму, предположительно. Канал инициации. Именно здесь у вас две стороны отпечатка этого поля. У вас есть неукротимость, дикость эго с его самыми мощными воротами. Это огромная контролирующая сила в 21-х. Когда вы думаете о том, как эта связка кристаллов влияет на нас генетически, что она вкладывает в нас, именно здесь проведена линия на поле боя. Помните, все это находится в Овне. Все это несет эту жестокую силу, необходимую для того, чтобы начать что бы то ни было. Здесь настоящая сила. Здесь битва между эго и между я. Это битва. И если вы хотите посмотреть на канал 5125 своего рода странным образом, то это не то, чтобы странно в преемственности контура. Вы могли бы увидеть это как канал борьбы. И это не борьба между тьмой и светом. И в то же самое время это так, это борьба. Вы видите, 51-е и 21-е не будут придерживаться никаких правил. Не будут, неважно, кто навязывает эти правила. Мы подставлены. Это означает, что мы отпечатаны глубоко и тем, и другим. В каком-то смысле идет к самим основам традиционной христианской догмы, что мы родились с этим равновесием в нас, потенциала к добру, потенциала к злу, потенциала к хорошему и потенциала к плохому. Я не думаю, что зло – это другая сторона добра. Здесь плохое или хорошее. И это в нас, повсюду. Ум – это четверть ума. И здесь это горнило испытания инициации ума. Борьба между тем и этим. «Не смей, я буду». «Не убей, не укради». «О, я буду». Это всегда было такое фиксированное положение. Я полагаю, это та вещь, которую я всегда нахожу такой умилительной, когда вы в конечном итоге понимаете бинарности. Не то, чтобы вы вошли в эту связку кристаллов, и эта связка кристаллов – это как что-то, у чего есть поверхность, что все такое сверкающее и чистое. Не есть эта программа добра, хорошего, это универсальная любовь и разум, чтобы организовать человечество для его собственного блага, и бла-бла-бла, и так далее, и тому подобное. Здесь есть все эти красивые аспекты во всем этом. Это сияние на поверхности, это та предназначенная цель. Но по-настоящему вам никогда не было суждено попасть туда. Нет. Мы не созданы, чтобы быть только хорошими или только плохими. Все это сравнение. Все это источник сравнения. Когда вы закладываете закон, вы создаете линию сравнения. Те, кто с одной стороны, и те, кто с другой стороны. И здесь начало того, сами назовите, всех этих религиозных войн, ненависти, всех разных вещей, сравнения и потребности в контроле. И здесь краеугольный камень всех, кто воплощает Бога, всех этих людей Эль-Эл, которые управляют нашими жизнями. Муллы, епископы, священники, раввины, сами назовите их. И вы знаете, что если вы поскребете немножко на поверхности, у них у всех есть их грязные маленькие секреты, не правда ли? И неважно, как сильно они стараются прикрыть все это сверху, они все равно там есть. Гомогенизация требует правил, и правила устанавливают то, кто внутри, а кто снаружи, у кого есть и у кого нет, кто стоит чего-то, а кто не стоит. Я видел рекламу на телевидении вчера, рекламу об каком-то благотворительном фонде в Азии. Каждую минуту 130 детей рождаются в Азии, и только 26 из них когда-либо получат шанс научиться читать или писать. В мире невежества правят правила. Это так. И это все было началом целого кино. Начало целое правило ведения бизнеса. Это начало вот я с этой стороны или с той стороны. Одна из традиций Михаила – это защитник Израиля, размахивающего мечом и говорящему Иисусу Навину, как победить Иерихон, как разрушить Иерихон. И это сила примитивного насилия во имя Бога. Когда он пребывает с этим своим мечом и стоит над Иешуа, над Иисусом Навином, он говорит ему: «Ты встань на колени, это святая земля». Эх, солдаты христианства, идущие вперед или что-то в этом роде. Когда мы думаем о религиях, о том, как мы понимаем их сегодня, по мере того, как мы можем увидеть их и исторически, и в настоящем, то, что они принесли не что иное, как кровь и только кровь. О да, есть и эти другие вещи. Мы все это знаем, это гомогенизированное единение существ. Но кровь, сколько людей было убито, сожжено на костре, выпотрошено, уничтожено. Или в сегодняшней, в современной версии взорвано каким-нибудь идиотом, который отправляется на небеса. Правило – не убий. Но вы знаете, у каждого племени свои правила. И это начало вот этого: «Мой Бог лучше твоего Бога, мои правила лучше, чем твои правила». Вы заметите, как все религии пишут правила. Они это делают. Так много правил. И все созданы, чтобы быть нарушенными. Все созданы, чтобы их преступили. Так, чтобы была вот эта борьба. Какая вещь? Вот эта программа. Именно здесь, именно отсюда это приходит. Я очень глубоко осознаю это. Я 51-25, у меня 10-е ворота. Я знаю это кино. Я знаю эту борьбу между тьмой и светом. Я тьма и свет. И речь не о том, что одно хорошо, а другое плохо. Потому что не в этом суть. В сравнении, что скажут проекции? Но правда заложена в том, чтобы быть уникальным, дифференцированным, вне сравнения. Тогда, каково бы ни было равновесие вашей химии по отношению к тому, как ваш ум имеет тенденцию быть запрограммированным, помните, мы говорим о программировании личности ума. Не имеет значения. Мой ум может думать все, что угодно. Мой ум может думать свет, мой ум может думать тьму, но это только мой ум, и это не моя жизнь. Есть невероятная сила здесь, потому что мы живем в Майе. Мы живем в Майе, которая доминируется ментальным планом. Ментальный план создает ее, обогащает ее, углубляет ее, и это все ум. Но здесь находится источник этого ума, корень этого ума. Ум, который вечно ищет тот путь, и этот ум, который либо борется для того, чтобы жить по правилам, или борется для того, чтобы нарушить их. ум, которому так некомфортно со всеми его уголками тьмы. И когда ваша жизнь управляется умом, когда ваши решения каждый день управляются умом, о, вы можете так невероятно страдать от этого. Мы знаем всех этих людей, когда их ум затемнен темнотой, отуманен темнотой, они действуют темным образом. Реализация программы, кстати, до тех пор, пока человечество гомогенизировано, у нас будут эти люди света и люди тьмы. И мы всегда, у нас будет эта борьба, и никто не будет чистым. Даже темнейшие силы любят своих собак, и даже светлейшие силы грешат. Суд Божий, суд Божий. Откровение, Майкл. Тяжелая обязанность, суд Божий. А его отношение к Гермесу? У Гермеса была интересная работа приведения душ к Аиду, и не к Аиду, как в ад, кстати, потому что это не так работало, это концепция. Это могло быть что угодно, это было очень сложное место для после жизни, от хорошего до плохого. Но Майкл также, поскольку у него есть эти атрибуты, что он стоял у ворот рая, предположительно, именно Майкл взял душу Адама в рай и очистил ее от этого великого греха. И это отравляющая таблетка в этом программировании. Этот вопросительный знак в отношении смерти. Этот вопросительный знак в рациональном существе, которое вдруг становится полностью иррациональным, когда оно встречается лицом к лицу со своей смертностью. И здесь самое начало этого. И здесь заложена власть всех духовных ловушек ума. Тот единственный шанс на миллион, что они могли бы быть правы. И что правила, которые вы нарушили, это цена, которую вам придется заплатить. О, тяжелая обязанность. Это нечто. Вот подумать об этом. Это глубокое, глубокое, глубокое программирование того, как работают наши умы. И я хочу, чтобы вы поняли нечто еще. Если у вас нет этих ворот, то это еще более мощно. Помните, что то, на что мы смотрим и всегда смотрим, мы смотрим на бинарность. Это очень сильно отличается, когда это зафиксировано и когда нет. Мы знаем, что когда это не зафиксировано, это рецептор, и это в высшей, высшей степени притягивается к обуславливанию. И именно через открытость этих ворот происходит глубочайшее ментальное обуславливание. Глубочайшее. И все это связано с тем, чтобы установить единственный способ, которым наши умы могли развиваться. Единственный способ, которым наш ум может развиваться, это то, что есть конфликт. Напряжение, трение. Традиционно он был для того, чтобы служить людям, человеку, был защитником человечества. И если вы разберете это на кусочки, то это именно то, что это собой представляет. Ставя нас на эту тропинку, и это путь, который без отрицания связан с будущим. Посмотрите на 17-е ворота. Нет ворот, которые были больше бы обеспокоены будущим, чем 17-е ворота. Здесь вся суть связана с тем, чтобы вести нас по направлению к нему, вести нас вперед и организовывать нас. И то, как мы организованы, это племенным образом. То, как вы видите здесь 21-е ворота, то, как они работают через 25-51. контролируя. И вы можете видеть, это становится напряжением между силами, что ж, света и силами тьмы. И как это все вырабатывается? Ну, в конечном итоге вы получаете механизм контроля. Вы строите храмы, и вы обучаете священников, и вы контролируете людей. И вы даете им закон, и вы поддерживаете этот закон, подтверждаете его, и вы отвергаете тех, кто отвергает закон, и вы создаете границы между собой и ими. И вы глубоко-глубоко контролируемы. Это не демократия. Здесь нет свободы. Умы должны быть контролируемы. Вся наша история – это не что иное, как история контроля ума. Это всегда так было. Постоянное манипулирование человечеством, манипулируя тем, как они думают, тем, как они видят, контролируя ум человечества для того, чтобы организовать его. И здесь есть нечто еще. Величайший грех – это тщеславие. И эго – это такой человеческий центр. Тщеславие встроено в него. Наше ощущение превосходства, наше ментальное высокомерие по отношению к другим и к другим формам – все это встроено в нас здесь. Это не так уж все хорошо, красиво звучит, не правда ли? Но опять же, таков мой подход, мой поворот. Я понимаю это. Я понимаю то, как эти вещи должны работать. Я понимаю после всех этих лет, что это значит, все это основание нашего интеллектуального развития, которое коренилось в правилах и правилах, которые были основанием гомогенизированного сознания. Вы можете подумать, что правила приходят с креста законов. Это не так. Это правила Бога, так сказать. Это те основные правила дыхания жизни в нас, что мы здесь для того, чтобы быть хорошими и плохими. Мы здесь быть правыми и неправыми. И мы никогда не сможем избежать этого. Мы никогда не сможем быть одним целым, как люди, таким образом. Это никогда не будет возможно. Это не может быть возможно. И еще не время для того, чтобы это было возможно. Сейчас не время. Будучи людьми, мы здесь для того, чтобы дифференцировать. И это место, которое делает все это наиболее трудным. И это раннее программирование личности. Мы только в начале нашего путешествия. 51-е ворота. Шок, гром, пробуждение, подъем. Это интересный срез, не правда ли? Потому что если вы видите его как бинарность, это повторение зеркала ян-ин, ин-ян, ин-ин, зеркальное повторение. И это чистая сила. Но более того, это дерзость, наглость. Вот это вот слово. Иметь наглость, иметь дерзость, иметь мужество. У этих ворот есть мужество, чтобы сопротивляться правилам. Именно это составляет инициацию. Инициацию. Что стоило бы инициация, если бы мы все делали одно и то же, одним и тем же образом все время? Что представляла бы собой инициация? Такой вещи бы и не было. Была бы только монотония похожести. И мы все наделены вот этой дерзостью, что мы все можем стоять перед лицом правил и нарушать их. Мне нравятся все эти традиции святого Августина. Это было такое существо, язычник. Темная сторона была с ним. И боги любят это. Они любят, чтобы у них были вот такие замечательные примеры трансформации тьмы в свет. Но шутка в том, что это сама тьма, которая является частью их, которая приносит вдохновение изменять и мутировать и растить сознание. Если бы мы никогда не нарушали правил, у нас не было бы науки, у нас не было бы музыки, и это было бы ужасно. И потом мы принимаем все это так серьезно. Гомогенизированный мир. О, не будьте нарушителем правил в гомогенизированном мире. Плохо, плохо, плохо. Вас будут наказывать за это. И в то же самое время в этом нет нашей вины. Благословите наши маленькие сердца. Это то, как работает программирование. Это программирование личности на глубочайшем уровне. И нам всем нужно понять это. Если вы будете пробужденным в этой жизни, то тогда одна из первых вещей, которую вы должны понять, это не видьте неправильно то, кем вы являетесь. Видьте ясно, что мы — это все. Это либо отпечатано в нас, либо у нас есть рецептор к этому. Мы здесь не для того, чтобы бояться наших темных углов, уголков или быть одержимыми нашими светлыми моментами. И что мы хотим убрать одно, и чтобы у нас было только другое. Или что у нас есть только эти качества и нет этих. Нам нравятся только эти качества и не нравятся другие. Мы — это синтез. И быть синтезом все это возвращает нас к тому, в чем действительно суть. Это глубоко, глубоко, глубоко творческая сила. Лично мне не особенно нравится то, каким образом это все происходило и выработалось в терминах того, как духовность мутировала в механизмы контроля. Но я также понимаю волшебство этой формулы, этот потенциал инициировать настоящий рост, который приносит пользу всем. Ум, нуждающийся в этих вызовах, это встроено здесь. Но давайте не будем захвачены в этих играх войн. Это именно это я нахожу таким некомфортным. Это то, как много насилия может быть связано вот с такого рода отпечатком. Это люди на планете, которых миллионы, кто воспринимают эти правила очень-очень серьезно, особенно духовные, религиозные правила, очень серьезно. Что ж, в таком мире вы можете увидеть, как много власти здесь было, как много силы. И тем не менее, вы также можете видеть побочный продукт этого, особенно в течение этого времени цикла планирования, что здесь был такой невероятный рост в нашем сознании, невероятный рост в нашем личном разуме, невероятный рост в информации. И в этом смысле гораздо больше нарушителей правил, чем когда-либо существовало во все времена. И это работа именно этой программы. Это то, что вложено в нас. И то, к чему это ведет, это понимание того, что у нас у всех должно быть разного рода суждения в уме. Мы не можем судить другого относительно правила. Это больше невозможно. Мы можем только видеть другого и проживать свою собственную корректность без внутреннего сравнения. Не глядя внутрь себя, чтобы увидеть, вписываемся мы или нет, делаем мы это правильно или нет. каковы бы ни были последствия, каковы будут последствия вашей борьбы с другим. Трансцендентность – это когда вы признаете, что в уникальности нет смысла в сравнении или измерении. Нет смысла измерять. Что тут измерять, если есть только вы? Если вы родились в пещере и никогда не видели другого человека, вы не будете ничего измерять. Я меньше, я больше, я лучше, я слабее или я сильнее, чем кто-то. Ничего этого бы не было. Как только вы видите кого-то другого, вы в ловушке. О, этот человек такой, а я эдакий. Он то, а я это. Я хочу быть тем. Как только вы по-настоящему находитесь в корректности своего собственного авторитета, там нет сравнения, есть только видение. Ваш ум никогда не будет свободен от того, что божество седьмого лица делает в качестве бизнеса. Никогда не будет свободно от этого. Мы здесь не для того, чтобы быть свободными, освобожденными от поля программирования. Но вам не нужно падать на колени перед ними. Что вы поклоняетесь своему уму, и вы склоняетесь перед тем и этим вашего ума. То, что люди делают каждый день, когда они принимают решение своим умом. Я сделал хорошее решение. Это неплохое решение моего ума. Я принял правильное решение, а не неправильное решение своим умом. О да, конечно, точно. Мы здесь только для того, чтобы принимать решения из нашего внутреннего уникального авторитета. И это не имеет ничего общего с умом. Это не имеет ничего общего с игрой Михаила. Ничего. И все эти существа, которые захвачены в религиозном фундаментализме, о Боже, их сегодня так много. И из многих-многих религий, я не говорю специфически об исламе, они все захвачены в этом. Мы должны победить в этой борьбе за будущее. Мы правы. Мы на стороне света. И это все равно основная догма христианства, что если вы не христианин, то вы не попадете в рай. До тех пор, пока вы не примете Иисуса, вы не попадете в рай. Религии. Мы все свет. Мы правая битва за будущее, правильная борьба. Это логическое будущее, устанавливающее паттерн. Вот здесь правило. И если все следуют правилам, все слушаются, то все будет хорошо. За исключением того, что кто-то на другой стороне говорит, что если все следуют вот этим правилам, то тоже все будет хорошо. И затем есть кто-то еще, кто говорит, и это бесконечно, и так далее, и тому подобное. Это связка кристаллов личности. Эти 16 лиц закладывают основание и плотность сознания в нас, что мы не можем избежать. Или мы никак не можем изменить это изнутри. Здесь нет ничего, что мы можем сделать, кроме как признать эти силы, видеть их, но не повиноваться им. И это связано с тем, чтобы разорвать соглашение. Вот это высшее правило. Разорвать соглашение с программированием личности, с этим соблазном божества. И не то, чтобы мы должны повернуться против богов, потому что мы не можем никогда отрицать их. Они всегда будут частью нас. Здесь всегда будет, они всегда будут частью в том, как мы думаем и видим. Они в нашей химии. И тем не менее, мы здесь не для того в этой жизни, чтобы определяться тем, что мы думаем. Мы приходим, чтобы быть определенными разумом нашего транспортного средства, чистотой его когниции и нашего движения в пространстве. А остальное для видения. Очень немного человеческих существ смогут когда-либо прийти к такому месту в жизни, где они свободны от этого первичного программирования личности. Вы можете видеть, какое оно мощное, и вы можете видеть влияние вот этого кадона. Это идет гораздо дальше за пределы этого лица. это глубоко влияет на то, как думает человечество. И человечество – это ложное «я». Они все беспомощны в этом. Здесь есть эта сторона и та сторона. Здесь есть мой Бог лучше, чем твой Бог. Есть все эти правила и нарушители правил, и наказание, которое следует за этим. Все это есть. И это нечто, что нужно действительно понять в отношении того, что такое программирование личности. У нас есть вот эта иллюзия в нашем тщеславии, эта иллюзия, что оно наше, что мы выбираем аспект его, который действительно наш, что мы на самом деле думаем, что эти правила значат что-то, мы действуем на их основании, и что мы наказываем детей в течение 5 поколений, что вы сжигаете их в газовых камерах, вы их забиваете, вы взрываете их, вы отрезаете им головы, отрубаете их головы. Что меня напрягает в этом программировании, это то, что очевидно, к чему оно ведет в тех, кто является невежественным. А это большая часть нашего мира. Это такая огромная часть нашего мира. И это возвращает нас к моему глубокому уважению, пониманию, которое было в мире в течение длительного времени, и ему редко дается надлежащий голос, что ум при всей своей красоте – это такой ужас, когда он управляет миром. Такой ужас, потому что от него нет возможности убежать. Темнота всегда есть. Извращение гомогенизированного ложного «я» и то, на что оно способно, это Руанда и Дарфа, на что они способны? Это ментальное программирование. Великая свобода, которая приходит с этим знанием, это сила разорвать соглашение. Божества больше не могут определять наши решения. Мы свободны. Мы не можем избавиться от них, но мы можем освободить себя от их контроля. Стратегия и авторитет. Поистине, это великое волшебство. Окей, я получил удовольствие. Да, Алок. Было очень приятно посмотреть, как все это работает. В любом случае, всем вам всего доброго. Наслаждайтесь собой. И, кстати, держите в уме, что у нас будет невероятный транзит в среду. Я думаю, что где-то там, на пути, мы все увидим это как наиболее исторический момент в человеческой истории, а именно Плутон в 10-х воротах. Итак, шаг за шагом, через пару дней это будет тот момент. В любом случае, до следующей недели и до свидания.